Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первой книги Библии, из Бытие, 42 глава, с 21 по 22 стихи. Бытие, 42 глава, с 21 по 22 стихи. «И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе это». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Аминь. Эта история происходит, когда братья Иосифа стоят, как они думают, перед жестоким правителем, который разговаривает с ними грубо, который придирается, к которому они пришли за хлебом, потому что в их земле нечего есть. И Рувим здесь вдруг осознает, что и сработал этот закон сеяния и жатвы. То, что они когда-то сделали по отношению к своему младшему брату, вот теперь всплывает в их жизни. Мне бы хотелось прочитать непосредственно тот эпизод еще, когда они встречают своего брата. Это Бытие, 37 глава, с 18 стиха. Что происходит? Братья Иосифа пасут скот в пустыне, Иосиф приходит к ним по поручению отца, и вот они издалека его видят, с 18 стиха. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим и избавил его из рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу их. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили в ров. Ров же был тот пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Они идут отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались». Интересные слова аргументации приводит Иуда. «Он брат наш, плоть наша. Давайте не будем его убивать. Пусть его убьют другие». Казалось бы, Иуда, ты о чем? Но вот эта сама ситуация, отношение братьев и отношение Иосифа, она так и резонирует через все Писание, и сегодня в ней есть много примеров для нас. Сегодня мы открываем новый сезон воскресной школы. Сегодня мы будем молиться за детей, благословлять, начинать новый учебный сезон. И это хорошо, здорово и правильно. Но перед нашей молитвой мне бы хотелось в первую очередь обратиться к взрослым. Потому что каждый из нас имеет влияние на этих детей. Может быть, не только на этих, на других детей. Кто-то как родитель, кто-то как бабушка и дедушка, кто-то как дядя и тетя, кто-то как брат и сестра, старшие или младшие, кто-то просто как друзья. Каждый из нас влияет на детей. И я уверен, что никто из нас не хочет зла детям. Все мы хотим добра. Но знаете, осознанно, неосознанно, зная, не зная, мы иногда грешим против собственных детей. Против наших же. И по закону сеяния и жатвы оно однажды нам вернется. Братья в тот момент не понимали, что они делают. Иуда думал, что это очень мудрый план, Рувим думал, что отличный план. Они просто вымещали какие-то свои эмоции. Но спустя годы, когда они стояли перед Иосифом, они вдруг поняли, что они были неправы, что они ошиблись. И в этой истории, которая произошла с братьями, сегодня для нас мне бы хотелось обратить внимание очень коротко на 5 грехов, в чем братья согрешили против Иосифа. Во-первых, мы с вами видим, что Иосиф еще только приближается, еще вдалеке они уже замышляют злое. Почему? Да потому что в реальности они его не любили. Где-то, может быть, есть в этом вина отца, который больше любил Иосифа, чем их, который выделял его, который подарил ему разноцветную одежду, но между ними был конфликт. Между братьями и сестрами часто конфликт. Часто, может быть, какие-то ссоры, недопонимания. Но проблема братьев была в том, что они Иосифа не любили. Любовь к детям кажется для нас чем-то таким настолько естественным и самим собой разумеющимся. Но если мы посмотрим статистику по Москве среди подростков, то огромное число из них страдает депрессией из-за того, что они считают, что они не нужны своим родителям, что они не нужны никому, что их никто не любит. В этом числе есть и церковные подростки. Они не знают, что мы их любим. Эмоциональное принятие ребенка, некоторая связь, это не просто «я люблю, потому что я тебя кормлю». Это некоторая дружба с детьми. Им хочется дружить с нами. Им хочется дружить с взрослыми, со своими родителями, черпать у нас какие-то уроки. И поэтому вот эта близость между родителями и детьми, между дядями и тетями и детьми, между бабушками и дедушками, между просто взрослыми и детьми, она должна быть. Дети должны прекрасно понимать, что церковь – это то место, где меня любят, что семья – это то место, где меня любят, кем бы я ни был и каким бы ни был. Очень интересный пример про Елисея и Сынамитянку. У нее не было детей, и Бог через Елисея дает ей ребенка. Но он погиб. Он погиб, и она в шоке, она приглашает его, чтобы он молился. И интересно, как делает Елисей. Он дает посох своему слуге и говорит: «Иди положи, и воскреснет ребенок». Но она уговорила его пойти с ним. Слуга приходит, кладет посох, и ничего не происходит. Ничего. Тогда он говорит: «Хорошо, выйди». И Елисей заходит, и он распростерся над ребенком, ладони к ладоням. Он лег на него, и написано: «И согрелось дитя». И потом еще раз, и только потом он чихнул. Странный образ, почему именно так нужно было воскресить? Вот знаете, но очень хорошая иллюстрация того, как мы строим часто отношения с детьми. Мы думаем, что достаточно дать им Библию и сказать: «Иди читай», и все произойдет. Нет. Пока не возникнет вот этой близости между нами, пока не возникнет тепла, пока не возникнет отношений, наши дети, пока не увидят нашу любовь, не поверят, что Бог их любит. Наши дети нуждаются в нашей любви и нашем принятии, как церкви, так и семьи. Интересная иллюстрация про блудного сына. Помните, когда он ушел, и отец его встречает, и он не говорит ему ни слова упрека. Он не говорит: «Сын мой, ты позоришь меня? Что ты делаешь?» Он падает его на шею, обнимает и любит. Но как часто мы своим детям говорим: «Ты позоришь меня, мне стыдно». А как хочется им услышать наши слова любви. Не так давно я читал одно интервью с Андрианой Челентано. Я думаю, что это известный человек для всех нас. Сейчас, будучи на пенсии, уже достаточно взрослым, он стал гораздо более богобоязненным, чем был в молодости. У него есть дочка, которая играла сатану в фильме «Страсти Христовы». И вот эта дочка ушла из дома в 18 лет. Она жила полгода на улице, чтобы не жить дома со своими родителями. И когда сейчас у нее спрашивают, почему, одной из причин она говорит: «Вы знаете, мне не хватало любви отца». И один репортер очень провокационный вопрос задает Челентано: «Вот ваша дочка сегодня ведет очень странный образ жизни. Странный, нестандартный, и она вас позорит. Как вы относитесь к этому?» И он сказал удивительные слова. Он сказал: «Мне сегодня остается только одно – любить ее». И он на 100% прав. Неважно, какие наши дети, маленькие или большие. Неважно, пошли ли они нашим путем или пошли другим. Неважно, как они живут, наши дети нуждаются в нашей любви. Даже те, кто шумит на собрании или, может быть, порой мешает нам слушать, может быть, бегает, они должны увидеть, что здесь, в церкви, их любят. Второй грех, который мы видим у учеников, они дальше говорят: давай пойдем и убьем его. Я уверен, что никто из нас не хочет убивать детей. Но знаете, существует не только физическое убийство, существует еще и духовное убийство. Убийство, когда мы в ребенке убиваем Божие семена, когда мы учим его злому, когда мы показываем ему дурной пример, когда мы приучаем его к неправде, к нечестности, к каким-то порокам. Как именно? Знаете, мало того, что мы себе позволяем порой смотреть вещи, которые не надо смотреть, так мы еще их смотрим и вместе с детьми. Мы играем в игры, в которые вообще не стоит играть, так мы еще их учим детям. Мы где-то кого-то обманываем, а потом дома хвалимся и говорим, как я его провел. Мы где-то садимся за стол дома на кухне и начинаем вдруг сплетничать или ругать кого-то, и даже служителей, а потом хотим, чтобы наши дети каялись от их проповедей. Это все пример. Наши дети растут не на наших словах, а на наших примерах. И дурной пример убивает в них Божьих детей. Есть очень известные слова Иисуса Христа, это Матфея, 18 глава. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как эти дети, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно дитя такое во имя Мое, тот Меня принимает». Мы все прекрасно знаем эти слова. Но Иисус Христос не останавливается на этой фразе. Но вторую половину стиха мы почему-то часто забываем. А дальше он говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого они приходят». Их детская душа открыта к вере. Их детская душа открыта к тому, чтобы учиться у своих родителей, учиться у взрослых, учиться у нас, учиться у тех, которые перед ними. Но вопрос в том, чему они учатся. Я помню, когда было мне 15 лет, я был у дедули с бабулей в гостях, и к нему приехали их друзья, в частности, был директор библейской школы. Я помню, я с великом куда-то собирался ехать. Я стоял с великом, они заходили, и вдруг он подошел ко мне и сказал: «Знаешь, а ты знаешь, что люди похожи на велики?» Я сказал: «Нет». Он говорит: «Потому что есть люди, которые как велик садятся, крутят педали и едут. А есть люди-тачки. Сбоку стояла тачка, которых надо, говорит, постоянно толкать. Они сами не могут двигаться». Еще задал мне пару вопросов и пошел. Вы знаете, за счет образности вопроса он остался со мной на многие годы вперед. Это было 22 года назад. Но этот пример прошел со мной через всю жизнь. Наши слова, наши нравоучения, они забудутся. Но наши иллюстрации, которые мы показываем своим детям, они останутся. Одно время я занимался репетиторством, и привели ко мне мальчика в старших классах, и отец говорит: он вообще не хочет учиться, сделайте что-нибудь. Я с ним работал, я с ним занимался, и реально, как об стенку горохом, он вообще не хочет учиться. Ну вот никак. Я тогда стал разговаривать с отцом, а как они вообще живут, что происходит? И выяснилось, что отец каждый день, приходя домой с работы, просто ложится у телевизора и лежит. Каждый вечер, каждый выходный, всегда. И он просит меня помочь, чтобы его сын любил учиться. Что я могу сделать против примера родного отца? Ничего. Что церковь может сделать против примера собственных родителей, собственной семьи, против примера тех, с кем дети общаются? Ничего. Если мы не читаем, они не будут. Если мы не любим церковь, если мы не молимся, они никогда не будут. Может быть, Бог сотворит чудо и когда-то изменит их сердце. Но это будет совсем другая история, и нам придется пролить много слез. Показывать дурной пример детям своим – это тоже грешить против своих собственных детей. Третий грех, который мы видим, они дальше стали над ним смеяться. Смеялись над сновидцем. Знаете, неуважение к своим детям, высмеивание – это тоже грех. «У всех братья как братья», – говорили они, – «а у нас сновидец, посмотрите на него». «У всех дети как дети, а у нас?» Как часто приходится слышать такие слова? Знаете, дети, они нуждаются в нашем уважении. Как так Иисусу Христу приносили детей? И ученики думали, что происходит? Какие дети? Это Христос. Но Христос сказал, нет, пустите детей ко мне и не возбраняйте им. Христос проявляет к ним уважение и останавливает учеников. Говорит, они нуждаются во мне точно так же, как вы нуждаетесь. Тут, конечно, медаль двух сторон. Нельзя боготворить своих детей, превозносить, но и нельзя унижать. Сегодня огромная проблема с буллингом в школах. Дети детей обижают, дети детей унижают, дети к детям относятся ужасно. Почему? У кого они этому научились? Они научились у нас с вами, у взрослых, потому что мы не способны уважать друг друга, мы не способны уважать их. Дети нуждаются в нашем уважении. И Писание говорит, что когда мы не уважаем их, это грех против наших детей. Четвертый грех. Дальше они говорят, давайте бросим его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Знаете, вот эта мысль оставить ребенка самому себе, пока он маленький, пусть растет, а когда он вырастет, ну вот тогда я расскажу ему о Боге, вот тогда я поведу его в церковь. Некоторое такое небрежение о его духовном возрастании, пока он маленький, это грех против наших детей. Абсолютное большинство родителей не спрашивают у своих детей, о чем их учили в воскресной школе, как проходят уроки, не спрашивают о том, какие темы разбирались, почему. Библия говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Вести диалог с ребенком о его духовном возрастании крайне необходимо. Да, он может быть маленький, но последние пару месяцев мы наблюдаем в нашей церкви, что сюда выходят каяться не взрослые, а дети. Потому что Бог работает и в детских сердцах. Бог их меняет. Интересно, что израильский народ, когда Бог учил, когда воспитывал, он говорит, ты передавай все детям, все чудеса, которые я тебе показываю, все, что я открываю, все праздники, все камни, когда вы кладете, это для ваших детей, чтобы они помнили, чтобы вы могли им рассказывать, в том числе про опыт своих ошибок. Псалом 77 Давид говорит, что мы слышали и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему слова Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Ответственность за духовное становление детей лежит не на воскресной школе и даже не на церкви. Ответственность за духовное становление детей лежит на семье. Если семья об этом не заботится, церковь ничего не сможет сделать. Церковь только помогает, воскресная школа только помогает. Поэтому нам крайне важно знать, а с кем вообще дружит наш ребенок, что он вообще читает, что он смотрит, как он проводит время, есть ли у него вопросы, молится ли он. Мы не должны забывать наших детей, забывать их духовное становление, потому что это грех против наших детей. И последний, они продали своего брата и выжили какую-то пользу для себя, говорит, возьмем денег, а ему вреда не будем причинать, поэтому просто продадим его. Очень хорошо сказал Спержин. Он сказал, если мы любим Библию, то не отдадим своих детей во власть тех, кто будет порабощать их ум вредными учениями. Продают своих детей также и те, кто заботится больше об их мирских интересах, чем о душе. Почему мы не ведем своих детей в воскресную школу? Почему мы не ведем детей в церковь? Почему у нас 1000 членов церкви, а воскресная школа в разы меньше? Вы знаете, это грех против наших собственных детей, внуков, племянников. Когда мы заменяем мирским воскресный день, который Бог испокон веков сказал, что воскресный день для Господа, выдели хотя бы один день на неделе, который отдай Господу, мы его заменяем уроками, спортом, кружками, отдыхом, чем угодно. Мы пожнем плоды, но мы будем сожалеть о них. Точно так же, как Рувим когда-то плакал. Знаете, кто-то сказал, что, слушайте, ну воскресная школа кажется не того качества, куда надо вести. Знаете, это не библейский подход. Я вспоминаю Анну. Помните, у нее не было детей. Мать Самуила. И она пришла в храм, молила, Господи, дай мне дитя. И Бог дал ей сына. Она назвала его Самуил. И она отдала его в храм. А кому она его отдала? Священник Илия был в храме, у которого дети творили непотребства, на которых весь народ жаловался. И она отдала его ему. Кого он из него воспитает, Анна? Ты вообще подумала, Анна, что ты делаешь? Кого он вырастет из твоих детей? Но Анна отдавала его не Илии, Анна отдавала его Богу. Мы порой переоцениваем то, что делает человек, влияние человека, и недооцениваем влияние Бога. Наша ответственность, наша задача привести детей в Дом Божий, а дальше будет действовать Бог. Бог будет действовать. И если мы Его доверяем, Он сотворит свое дело. Кто-то сказал, дайте мне ребенка до 7 лет, а потом попробуйте его перевоспитать. Да, дети принимают решения, будучи взрослыми, но фундамент, на котором они принимают это решение, закладывается, когда они совсем маленькие, еще до 7 лет. И поэтому крайне важно заложить этот фундамент библейский, прочный, настоящий, и сделать это в отрыве от Дома Божьего, сделать это в отрыве от Слова Божьего невозможно. Какая бы ни была причина, если нам есть чем заменить церковь для ребенка, это грех против наших собственных детей. Мы сегодня будем молиться за детей, и это хорошо и правильно. Но давайте вначале мы помолимся за взрослых, за нас с вами, за родителей, за бабушек и дедушек, за дядь и теть, за братьев и сестер, за учителей воскресной школы, за учителей в школах, в колледжах, в университетах, а у нас много преподавателей. Мы оказываем каждый влияние на детей, хотим мы того или нет. Пусть Бог благословит нас и научит, чтобы мы могли любить детей, не только своих, всех детей, и своих, и чужих, чтобы мы могли показывать им хороший пример, на этих примерах, чтобы они выросли, следуя за Богом, чтобы мы научили их уважать и ценить, чтобы мы их сами уважали, чтобы мы заботились об их духовном становлении, ну и, конечно, чтобы мы вели их в Дом Божий. Аминь.